радио «Южный Урал».
В Челябинске 11 часов 20 минут. Радио «Южный Урал» продолжает свою программу. У микрофона Юлия Меньшикова
и Семен Татьянченко. За звукорежиссерским пультом Алексей Речкалов, инженер вещания Иван Кобылин. Сегодня на радио «Южный Урал» стартует проект «Культурный патруль».
Каждую пятницу мы будем знакомить вас с интересными персонами, событиями и фактами. Словом, всем, что имеет отношение к этой стороне нашей жизни. И первый эфир мы проведем вместе с человеком, который о культуре на Южном Урале, пожалуй, знает все.
Гость нашей студии – министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин. Здравствуйте, Алексей Валерьевич.
Добрый день.
Чаще всего, когда мы вас приглашаем, то говорим о культурной жизни региона, о каких-то конкретных событиях. Но вот мы думаем, что слушателям было бы интересно узнать о том, какой человек возглавляет культурное ведомство.
Насколько мы знаем, вы руководили театрами, причем не только на Южном Урале, но и в других регионах. Вы знакомы со многими мировыми звездами, знаете их райдеры. А еще вы прыгали с парашютом, и не один раз, а целых 40.
Ну вот давайте с этого как раз и начнем. Вам прочили карьеру военного.
Ну, скажем так, что в выпускных классах школы я готовился поступить в Рязанское десантное училище, подавал туда даже документы, но в последний момент передумал.
А как получилось, что вы совершили 40 прыжков с парашютом?
18 из них я совершил в советской армии, остальные я уже допрыгивал здесь в Калачевке просто так, потому что уже притянуло, что называется. Те, кто прыгал, они знают, что это такой спорт, который затягивает, и сложно забыть вот эти ощущения. Поэтому вот до 40 допрыгал, как-то так получилось, что ровно 40.
То есть вы проходили службу в ВДВ?
Да.
Вы 2 года служили.
2 года, как положено.
А первый раз сложно было прыгнуть?
Ну, конечно, сложно, но хочу сказать, что страшнее почему-то второй раз. Вот многие мои служивцы тоже отмечают, что первый раз оно как-то еще идешь на автомате, потому что очень долго и много тренируют, да, там выход из самолета уже на автомате, приземление на автомате идет. И как ты выходишь, как с тренажера. А когда идешь второй раз, то уже знаешь, что это не тренажер, это сейчас вот начнется, собственно, падение. И второй страшнее. И когда я помню, первый раз у меня открылся, например, купол, я так посмотрел, дернул за стропы, он закачался, я думаю, да ну его, не буду я ничего больше трогать. А уже потом, там, 8-й, 9-й, 10-й прыжок, уже как бы спокойно там по стропам лазишь, парашют направляешь куда надо, то есть как-то осваиваешься. Ощущение, конечно, незабываемое.
Но вы сказали, что передумали, да, карьеру военного делать, а почему?
Ну, как-то у меня друг поехал на подготовительные курсы в Институт культуры Челябинск государственный, которые проходили до вступительных экзаменов, вернулся с них, а я как раз готовился вот ехать уже поступать в Рязанское, он так рассказал. А до этого мы вместе занимались с ним в дискоклубе «Элегия», в театре народном я занимался, то есть к культуре это был близок. Но, в общем, по его рассказам я понял, что тут очень красивые девчонки, в Рязанском десантном училище девчонок нет, и я поехал поступать в Институт культуры.
А вот вы упомянули, что занимались дискоклубом, и вот ходит такой слух, есть такой миф, что вы стояли у истоков клубной жизни Челябинска. Это так?
Нет, это миф. Я со стороны наблюдал клубную жизнь Челябинска, это может быть в молодые годы. Вообще, я хочу сказать, что я был ведущим дискотеки, но там у себя на родине, в Курганской области, диджеем, как сейчас принято говорить. А когда уже сюда пришел, то было просто даже не до дискотек, то есть я даже и посещать их не успевал, потому что жизнь в Институте культуры, она такая довольно активная, насыщенная.
Ну вот давайте немножко об этой жизни студенческой. Наверное, она действительно была очень бурная. Все-таки, получается, вы закончили институт по специальности режиссер
массовых праздников.
Да, но это действительно такая очень активная, наверное, работа была, и студенческая, и практика.
Активная работа, активная группа. Я вообще хочу сказать, что так мне повезло как-то с друзьями, которые были там и постарше, и помладше. Мы так разнообразили свою жизнь, помимо того, что были лекции, были постоянные репетиции, мы там с института иной раз в полночь уходили. Хочу сказать, например, одну историю, когда мы в Складчино, там, впятером купили Запорожец старый, и это была вторая машина в институте, потому что первая была ректора, а вторая была наша. И на Черной Волге подъезжал ректор, а мы подъезжали на синем Запорожце, который так вот дверки наоборот открывается. И оттуда выходило 12 примерно студентов из общаги. Так что вот, ну, находили себе развлечения.
Часто студенты Института культуры подрабатывают на новогодних утренниках. Вы были Дедом Морозом?
Ну да, это же, как сказать, колонн клондайк, золотое дно для студента. Я помню, что на втором курсе мы заработали Дед Морозами, будучи при стипендии 40 рублей, мы заработали примерно по 1000 рублей каждый и устроили себе хорошие каникулы, слетали в Одессу, во Львов, в Москву, вернулись обратно. Дед Морозом, конечно, работать сложно, но выгодно. Жалко, что елки идут в короткий период.
А расскажите, как нужно сыграть Деда Мороза, чтобы ребенок поверил?
По системе Станиславского. Вот входите в образ Деда Мороза. Главное потом выйти из этого образа вовремя.
До того, как вы стали работать министром культуры, вы еще работали в Челябинске директором кукольного театра, замдиректором камерного театра, директором концертного объединения и даже в филармонии и зимнего театра в Сочи. Так это, да, действительно?
Ну, как-то так, да. По хронологии сначала замдиректором камерного театра, потом директор театра кукол, потому что кукольный театр – это оскорбление для тех, кто в нем работает. Ну, что такое кукольный театр? Театр кукол. Да, потом, значит, Челябинское концертное объединение, она же филармония. Год я проработал, и потом меня пригласили поработать в Сочи, где я был начальником управления культуры сначала Адлерского района, и, ну так, осваивался с территории. И потом уже директором Зимнего театра, знаменитого, где проходят кинотавры, где снимается КВН, вот этот фестиваль. Она же и Сочинская филармония, двуединая такая организация. Ну и вот, а потом уже Министерство культуры вернулся, так сказать.
Ну вот в Сочи наверняка много звезд приезжало, да, и мирового уровня. Вот расскажите об этом, о работе со знаменитостями.
Они капризные люди вообще.
Ну, вы знаете, люди разные на самом деле. Я хочу сказать, что вот плеяда артистов, которые стали знаменитостями еще, скажем так, во времена СССР, они, к сказать, более адекватные, наверное, так. Хотя и современные тоже есть нормальные люди. У них нет снобизма, нет каких-то вот райдеров таких загибательских, то есть они открыты в общении, хотя каждый из них тоже представляет уже, может быть, и легенду. А больше всего, конечно, капризничают те, кто вот буквально недавно и буквально, как бы, как я говорю, случайно стал звездой. Когда вы помните, был такой «Фабрика звезд», по-моему, да, программа, и вот какая-то из этих фабрик, там, шестая, седьмая, они, значит, приехали на концерт. Я стою у служебного входа, подъезжает такой микроавтобус с затененными стеклами, и стоит там человек 5, наверное, сочинских девочек, там 13-14-летних, значит, они там ждут автографа с фотоаппаратами, и вот эти ребята такие выбегают, ну, буквально Битлз на пике своей популярности, они выбегают и так пиджачками прикрывают свое лицо и забегают в театр. Я говорю, господи, откуда у них это все вот это они? Они очень рано стали звездами и где-то вот нахватались этого всего звездного. Ну, и рай. Райдеры, соответственно, тоже там, мне нужна такая минералка, не такая там и прочее. Но в основном, основная масса – это нормальные, адекватные люди.
А вот примеры?
Ну, как я уже сказал, да, из театральной среды это практически все адекватные. Ну, тот же, например, там Хабенский, да, замечательный человек. Те же ребята, которые там снимались в сериале, мы с ними познакомились на кинотавре, в сериале «Менты». Нормальные, адекватные люди. А неадекватные – это в основном эстрада. И тоже, вот как я сказал, эстрада. То есть, чем заслуженней артист, тем проще он как-то в общении. Ну, я не знаю, единственное, с Пугачёвой я вот лично как бы тет-тет не разговаривал, но знаю ее райдер, и зная райдер Филиппа, я понимаю, что даже это большая разница. Кто из них звездее по райдеру?
И кто?
Ну, Филипп, конечно.
В этом году мы встречаемся с вами в первый раз, поэтому давайте подведем итоги прошедшего года, который, к слову, был годом культуры. И вот что именно вам запомнилось? Какие самые яркие события, по вашему мнению, были в прошлом году в нашей области?
Ну, давайте по хронологии тогда обратно. Новый год действительно закончился, 31 на 1. И, конечно же, новогодние события были самые интересные. Я хочу сказать, что, хотя это произошло уже в этом году, но я отношу это к прошлогодним событиям, это рождественские елки. Вот впервые такой формат проводился, когда у нас 16 губернаторских елок были. Вот они были не губернаторские, как прошлый год, перед Новым годом, а именно на Рождество. То есть мы делали совместно с епархией этот проект. Он такой был какой-то теплый, светлый, хороший. Много детей, как сейчас принято говорить, находящихся в сложной жизненной ситуации, побывали. То есть в разных городах специальной области мы это проводили, чтобы максимально больше детей и одарить подарками, и подарить им что-то светлое. Конечно, из прошедшего года я всегда вспоминаю фестивали, которые были традиционные. Ильменский фестиваль, к сожалению, был омрачен трагедией, хотя по составу, по подготовке он был очень хороший. Бажовский фестиваль у нас был признан фестивалем, который вошел в афишу культуры года России, даже не по нашей области, по нашему региону, Уральскому федеральному округу, признан самым ярким событием. Были интересные театральные постановки, интересные гастроли. Ну, в общем-то, год культуры был отмечен, скажем, большим количеством событий, но такого небольшого масштаба. То есть каждый район, каждая библиотека, каждый дворец культуры, они что-то делали. Но самым таким ярким народным проявлением, мне кажется, стал марафон талантов. Причем придумал его Владимир Викторович Мякуш. Мы с ним были просто на открытии ДК в Увельском районе. И он говорит, а что, говорит, вот посмотрел на коллектив, вот так они выступают. А нет нам, чтобы какой-нибудь конкурс сделать. Я говорю, так у нас есть конкурс самодеятельности. Он, да нет, вот надо. Вот. И придумали вот этот формат. Очень интересный формат, когда жюри отсматривают не просто там танцевальные коллективы, хоровые коллективы, а все подряд. И причем людей не только в ДК, которые это занимаются, а которые просто приходят и записываются. Оказывается, у нас столько талантов, которые просто нигде у нас неучтенные таланты, так сказать, которые там и поют, и пляшут, и рисуют. И люди потом звонили и говорили, а как же так? Вот мы уже узнали поздно о том, что отборочный тур там в нашем районе пришел, мы хотим, хотим. И так вот эта задумка попала у нас теперь уже в традиционные мероприятия. Мы уже будем совместно опять же с нашими депутатами в следующем году уже под патронатом губернатора это мероприятие проводить. Я думаю, что мы выявим все таланты до последнего в нашей области. Так что вот тоже яркое такое событие.
2015-й марафон талантов когда будет проходить? И куда обратиться, вот если слушатели заинтересуются?
Значит, в местные дворцы культуры, они будут принимать заявки, они будут говорить, когда непосредственно в таком-то районе будет проходить отбор. Туда приезжает, значит, жюри. Оно там в течение дня или двух дней будет проводить с утра до вечера. Они сидят, бедные жюри. Значит, они отсматривают и выбирают несколько человек на зональный. Потом зональный туда же тоже приезжает. Причем и депутаты, и наши, соответственно, учреждения культуры помогают приехать. То есть это все оплачивается. Приезжают на зональный, с зонального отбирают там по 5 человек. И 25 человек выходит на финал. Единственное, что мы договорились, финал в этом году у нас будет в сентябре. И вот из 25 человек, которые вышли в финал, выбирается 5 звезд Челябинской области.
Ну, а что еще, кроме марафона талантов, у нас планируется в следующем году?
У нас два центральных события, мы считаем. Это, конечно же, юбилей Великой Победы, который будет праздноваться на протяжении всего года. Понятно, что 9 мая там будет сосредоточение. И еще одно событие – это год литературы, который также будет, понятно, что в течение всего года проводиться. Здесь мы планируем очень много встреч с писателями, каких-то литературных событий, которые в основном будут проводиться там, в библиотеках. Думаем о том, как сделать литературную премию очень хорошую в этом году. Это совместно мы с движением «За возрождение Урала» работаем. Будет интересная выставка Русского художественного музея, которая пройдет в трех городах. Это Челябинск, Магнитогорск и Сатка. Называется она «Спасибо, Урал». Вы знаете, что собрания Русского художественного музея, они были эвакуированы в Челябинск. И вот теперь в благодарность, это уже вторая будет выставка под этим брендом проходить, но она будет шире в этом году и как раз будет посвящена в том числе и победе. Как раз пройдет в эти вот апрельские дни.
Какой-то уже приблизительный план празднования юбилея Победы Великой Отечественной есть? Какие-то, может быть, самые яркие события уже обозначены?
Ну, он не приблизительный есть, есть уже практически полный план, потому что работать надо. Май, он очень быстро наступит. Но если Челябинскую область брать, это традиционное возложение, традиционный парад. В этом году будут другие трибуны у нас, то есть больше зрителей, больше ветеранов у нас войдет. Концерт, непосредственно действие театрализованное, которое будет на площади, оно тоже будет, конечно, красочнее, шире. Понятно, что фейерверк. Ну, то есть мы так от традиции особо не отступаем. Будут чествования ветеранов в районах. Ну и помимо этого будет там киномарафон у нас по областным кинотеатрам. То есть будут показываться фильмы о войне. Сейчас вот как бы идут переговоры о том, чтобы провести в апреле месяце у нас еще фестиваль документального кино. Это уже проект Уральского федерального округа. Идет он под патронатом непосредственно представителя президента в Уральском федеральном округе Холманских. Мы сейчас прорабатываем детали, сметы этого фестиваля документального кино, которое посвящено людям труда. Вот этот жанр, который у нас совсем забыт на самом деле, но который, во-первых, хотелось бы возродить, а с другой стороны, ведь очень на самом деле большой интерес в последнее время возникает к людям труда тех профессий, которые мы как бы не видим ежедневно. И ладно, там слесарь, там столяр, а есть ведь люди, например, те же военные, вот как они работают, как трудятся, да, как там летают на самолетах, к примеру, вот, или работники, не знаю, там, мясной промышленности. А вот правда интересно, и даже детям интересно посмотреть, а чем же они там занимаются. Мне кажется, что этот фестиваль такой, он, конечно, пробный такой, но имеет тоже свое будущее. Посмотрим, как пройдет.
Вы упомянули о том, что 2015 – это год литературы. Как вы для себя планируете отметить этот год? Может быть, вы прочтете больше книг? И вообще, что вы любите читать?
Я так-то всеяден, но в последнее время я, безусловно, слежу за новинками, которые у нас появляются. Не всегда в таком я диком восторге, как наши соцсети, там, ну, от тех же «Оттенков серого». Мне как-то больше нравится читать либо такой документальный жанр, связанный с исторической билетристикой, либо перечитывать наших классиков. Вот у меня там позапрошлый год был посвящен Гоголю. Я всего Гоголя перечитал. В этом году я больше, конечно, там увлекался историей и так далее, но посмотрел Достоевского. Почему-то решил перечитать «Преступление и наказание». Потом взял «Бесы», но отложил. Как-то...
Сильно мрачно.
Ну, да, что-то и так тревожно на душе. Вот, думаю, чуть-чуть попозже почитаю. Потому что баловать себя классикой, мне кажется, что это неплохо. А позапрошлый год был у меня год Пушкина.
Этот пока не беретесь объявлять годом какого-то писателя конкретного?
Пока не знаю, вот как душа ляжет. Мне, например, Акунин очень сильно нравится, мне кажется, такой современный классик, с одной стороны. А детективный жанр такой вроде как легкий, да, а все-таки пишет очень грамотно и очень захватывающе, и стиль очень такой хороший. Мало сейчас таких писателей современных.
Существует такое мнение, что интерес к литературе у людей падает, и люди читают все меньше и меньше, дают предпочтение интернету, телевидению, а вот литературу она так вот...
Отходит на второй план как-то,
да. Вот да. Вы согласны с этим или нет?
С одной стороны, я могу согласиться. Почему? Потому что вот у молодежи больше проявляется клиповое сознание, так называемое, да, когда люди не могут читать там 200, 300, 400 страниц произведения, а им надо быстро понять, быстро прочитать. И эта проблема есть. Но то, что читать стали меньше, это неправда. Потому что я смотрю даже по посетителям библиотек, мы видим причину того, что посетителей библиотек стало больше, в том, что книга стала дорогая сама по себе, не каждый может себе позволить, как раньше, взять там за 300-400 рублей, поставить на полку, потом прочитав. Проще пойти в библиотеку. И периодика стала тоже дорогая. Поэтому ходят в библиотеку, смотрят любимые журналы. Читают по-прежнему. К сожалению, меняется формат чтения. Если мы и дальше будем так вот в клиповое сознание загонять нашу молодежь, то постепенно перейдем, да, к кратким содержаниям.
А если говорить о библиотеках, вот этот институт, его какое будущее, по вашему мнению, ожидает? И государство его поддерживает? Какие-то вливания есть финансовые?
Ну, безусловно, есть. Не такие яркие, мощные, как хотелось бы на самом деле. Но я хочу сказать, что здесь две функции на самом деле. Вот библиотека, скажем, на селе, она представляет такой, знаете, клуб по интересам. Туда ведь приходят люди не только почитать, люди приходят, там есть интернет, есть, значит, там и клубы по интересам, там, вязание, там, пошив, там, чего-то. Дети там занимаются, какие-то театральные у них, значит, студии, кружки, они там делают кукольные спектакли в том числе и так далее. То есть вот такой вот огонек, который притягивает людей для проведения досуга, общения. А вторая функция библиотеки – это, естественно, знание, форматирование этого знания. Будет, конечно, переформатирование в цифру, так или иначе. Но хочется вам почитать иногда бумажную книгу, возьмите, почитайте. Но если вы берете для использования, там, например, не знаю, там, в конспекте, там, в научной работе и так далее, конечно, вам удобно брать в цифре. И работа по оцифровке, она сейчас у нас идет не такими темпами, как хотелось бы, но я думаю, что там, году к 20-му мы там основную часть произведений литературы оцифруем, чтобы можно было там выдавать на флешках, на дисках ее.
Но если библиотека станет цифровой, то есть она пропадет, как вот это вот такое...
Институт отдельный.
Да, вот здание. Как здание, да, вот именно там дух, что абонемент, там такие женщины сидят в очках, дают.
Нет, я думаю, что не пропадет, потому что эта услуга, она никогда не умрет, и я уже сказал, что живую книгу всегда читать интереснее, живую книгу, особенно с иллюстрациями, вдвойне интереснее читать. Просто появится дополнительная услуга, это предоставление той же самой книги в цифре. Вообще библиотека должна обрастать дополнительными услугами и, скажем так, выходить на улицу. Тот эксперимент, который провела у нас публичная библиотека в этом году, когда они вышли на улицу и там кинг-кроссинг они проводили, например, когда можно было прийти там поменять свою книгу, оставить, взять другую книгу, почитать. Мне кажется, сам по себе эксперимент очень интересный. Хотя это не новинка, это на Западе, например, уже давно идет. И вот в том же Израиле, где сидят, значит, люди, читают книжки, пьют кофе, и стоит, значит, рядом такая вот библиотечка, или там в Италии мы видели, когда библиотека вечером, толпа в библиотеке, а там библиотеки типа таких маленьких книжных магазинов. Я сначала думал, что это книжный магазин. Нет, люди вот пришли взять что-то там почитать на вечер, там на неделю, и это идет нормально на бумажных носителях. То есть эта библиотека не должна быть такой, о, там стоит здание, я пошел, записался, а зашел и взял, вот так вот.
То есть мы будем модернизировать библиотеки, так можно сказать, да? Но как еще привлекать молодежь в другие, может быть, учреждения, в те же театры?
Надо понимать, зачем зритель идет вообще в театр. Мы со студентами, когда прорабатывали этот вопрос, набросали что-то порядка 60 причин, почему я иду в театр. А ведь человек идет в театр не просто посмотреть спектакль, да, он идет туда пообщаться, он идет туда, не знаю, показать платье, он идет туда там встретиться с подругой, например. Причем вот интересно, что мой очень хороший товарищ, директор Свердловской филармонии Александр Николаевич Калатурский, он в свое время провел очень большую работу, и теперь в филармонию Свердловской области стало ходить престижно. И я лично наблюдал картину, вот она приехала, значит, мы там смотрели, как у него устроены кассы, они так немножко на полшага впереди нас идут в этом плане. И молодой человек, видимо, пригласил девушку, и, видимо, у него денег не очень хватало, и он как-то вот, значит, покупал билеты, но он привел ее, видно было, с каким трепетом, значит, это он привел ее не в кафе, там, не в кино повел, а привел в филармонию. И он хотел, чтобы места были хорошие одновременно, да, и как бы там с деньгами, видно, не все было просто, значит. Вот. Но, тем не менее, сам по себе вот этот порыв, то есть очень престижно, если ты нормально, если ты воспитанный, если ты продвинутый, скажем так, то тебе надо ходить в филармонию, в театры. Создание вот, с одной стороны, со стороны театра вот этого имиджа, а с другой стороны, понимание тех процессов, тех желаний, которые есть у людей, оно одно с другим сближается. Это, в общем-то, не сегодня придумано, это есть определенные технологии. Другое дело, что театры, конечно, не должны опираться только там на бюджетные деньги, там и сидеть и говорить, да, нам без разницы, нам бюджет заплатит, а думать о зрителе, о своем зрителе, чтобы ему было комфортно. А я хочу сказать, что вот по процентам, мы же тоже мониторинг проводим, по процентам не падает количество посещений молодежи, и есть такая стабильность, знаете, вот идет молодежь там до 20-25 лет, потом идет спад, а потом где-то там 40-45 и выше начинается опять подъем процента. Я это связываю с тем, что у людей, значит, после 25 начинаются проблемы с семьей. То есть он обзаводит семьей, маленькими детьми, значит, там это все, ему как-то не до театра становится, и вот здесь вот у нас идет такой провал. А потом дальше уже, когда дети подросли, все, чем заняться? Вот начинают, а что ж, в юности ходили, давай сейчас ходим, а что там интересного? И уже начинают после 40-45 как-то более активно ходить в театр.
Вообще Челябинск город достаточно театральный, у нас много театров. Куда вы любите ходить?
Вот сейчас скажу, какой театр любимый, все остальные обидятся.
Тогда похвалите все.
У нас на самом деле все театры очень хорошие, это правда. Конечно, я работал в камерном театре, он мне дорог по-своему. Я работал там директором театра кукол, он мне дорог по-своему. Я когда-то монтировщиком работал в оперном театре, он мне по-своему дорог. Конечно, театр драмы. Поэтому хочу сказать, что у нас созданы условия, скажем так, для воспитания зрителя. Театр кукол, ТЮЗ, соответственно, камерный там больше для студентов, наверное, и так далее. Ну и два академических театра, как вершина, конечно, это театр оперы и балета, где уже там высокое искусство идет. Насыщенность у нас хорошая. Помимо этого, муниципальные театры тоже у нас интересные, МХТ, театр «Манекен» тоже со своими традициями. Так что есть чего посещать. Не всегда удается вот лично мне, но для зрителя выбор есть.
Ну, кстати, как прошли ваши каникулы? Культурно?
Не могут некультурно пройти.
Ну, в том плане, что в Челябинске.
Потому что, да.
Какие театры, может быть, что-то посетили, какие-то выставки.
Ну, я хочу сказать, что, как мы выяснили там в начале передачи, что я учился на режиссера массовых праздников, театрализованных представлений, у нас был такой девиз, что ваши праздники – это наши будни. Поэтому я уже привык, что когда люди празднуют, мы работаем. Но хочу сказать, что мы были заняты как раз вот этими губернаторскими рождественскими елками, их подготовкой. Конечно, посмотрели мы интермедии, идущие в наших театрах, потому что мы так отслеживаем этот процесс. Ну, был такой ряд встреч по работе, и буквально вот последние там два дня каникул я вырвал на то, чтобы там съездить в деревню, просто отдохнуть.
От культуры.
Да, немножко от культуры.
Есть еще одна сфера, которая теперь уже полностью под вашим руководством, это туризм. Полномочия вам передали, но вот как мы будем в этом направлении работать в новом году.
Да, я хочу сказать, что вообще программа по развитию туризма в Челябинской области, она принята у нас в 2011 году, но она практически никак не финансировалась у нас, то есть были такие, ну, какие-то предварительные работы. На следующий год мы запланировали, во-первых, 15 миллионов рублей на осуществление этой программы, которые будут направлены прежде всего на создание, скажем так, конкурентоспособного продукта для инвестора. Что это такое? То есть мы можем бесконечно долго призывать людей, инвесторов, и говорить: возьмите наши просторы, да, как это Рюриком сказали, земля наша великая, богатая, только порядка в ней нет, придите и владейте. Вот мы говорим: придите и владейте, но что-то как-то инвесторы не идут и не владеют.
Что-то не так делаем.
А делаем мы, не делаем мы, вернее, одной вещи. Мы не готовим предложение, как оно бы надо. Я видел, например, вот в Сочи, опять же, когда проходит экономический форум, инвест-предложение по развитию одной там курортной зоны, Черноморская зона была. Вот, то есть там на таком большом-большом столе был такой большой-большой макет, где все горы, гостиницы, все это было сделано очень красиво. И стоял макет какого-то объекта там туристического развлекательного комплекса, на который приглашались инвесторы. Мы все разработали, показали. Здесь же были схемы с рублями, с экономикой, с процентами, там, с оборотом всего этого. То есть все просчитанный пакет. И люди подходили, люди интересовались, люди видели, сколько можно денег вложить, во что вложиться, в ресторанный бизнес, значит, там, в кемпинговый и так далее, и заключали какие-то реальные сделки.
То есть нужно конкретизировать, что именно.
А понимаете, человек, который ходит с деньгами, он, ну, не может сказать, что а вот неплохой берег, ему надо пойти узнать, чей это берег, чьи это земли, договориться с этими землями.
Слишком много проблем, да?
Заказать проект там и так далее. Вот. И мне кажется, что как раз-таки наша задача – это создавать вот эти вот проекты, причем постоянно находясь в общении с теми, кто будет завтра инвестором, то есть с потенциальным инвестором, чем мы сейчас занимаемся. То есть мы сначала узнаем их желание, мы сейчас собрали уже там порядка 26 проектов, то есть это их предложение, чего бы они хотели сделать. В описательном порядке они пока не написаны, рабочая документация не сделана.
А можно некоторые идеи озвучить, что хотят инвесторы?
Ну, в основном это, конечно, горнолыжка, с учетом того, что у нас горы – это прибрежные зоны озер. Есть предложение по Аркаиму, есть предложение по острову Веры. В основном традиционно опираясь на наши, опять же, ну, а другого, наверное, и быть не может. Вот есть по этнодеревне предложение, есть предложение о создании такого комплекса бань мира. Ну, представляете, в одном комплексе будут все бани мира там собраны и так далее, какие-то оздоровительные процедуры и прочее. Для туризма это очень такое привлекательно, мне кажется, и для здоровья неплохо.
А этнодеревня – это примерно в каком районе? Не оговаривалось?
И вообще, что это?
Этнодеревня – это такой проект, мне кажется, интересный, потому что у нас 132 национальности проживают в Челябинской области. Мы вообще могли бы показать культуру разных народов, и коренных народов, и тех, кто к нам переселились недавно, там те же корейцы, например, почему нет. Это их кухня, это их быт, это какие-то музеи. Это музеи там, того же чая, например, музеи кваса. Это какие-то домики, где можно, например, прийти с ребенком что-то узнать, попробовать кухню этого народа. Вот как раз по месту расположения, это вот наша проблема, да, найти это место, связать это логистикой, это будут работать наши специалисты, специалисты других ведомств, министерств, в чьих направлениях мы работаем. Так что вот наша такая вот задача подготовить.
О вливаниях частного капитала в культуру области, вот мы уже поговорили, а государство, вот вообще губернатор Челябинской области, правительство, оно уделяет должное внимание культуре с финансовой точки зрения?
Я думаю, да, потому что даже я хочу сказать, что в нынешних экономических условиях, чего же греха таить, условия-то не очень, на самом деле это даже повышенное внимание. Может быть, потому что культуре раньше не додавали. А сейчас, вот, честно говоря, грех жаловаться, потому что я вижу, какие идут обрезания, как у нас говорят, да, по финансированию в других отраслях, и как идет увеличение у нас по культуре. Нас, конечно, не засыпали деньгами. Понятно, что нас очень строго спрашивают за каждую копейку, а как она отразится в конечном итоге на экономике. Хочу сказать, что вот одна из таких ярких, больших функций вообще учреждения культуры – это компенсаторная функция. То есть вот вся социалка, она, как правило, такая или негативная, или среднепозитивная. То есть, ну, больница, сами понимаете, да, ничего там позитива никакого, я туда иду, когда у меня там зуб болит или еще чего-нибудь, значит, школа образования тоже там все хорошо, но там проблемы, там двойки, тройки, значит, школу, форму надо покупать, еще какие-то, а культура – это когда праздник, это когда я иду…
С хорошим настроением.
Да, с хорошим настроением, с друзьями, там, с супругой, на какой-то концерт, то есть, это всегда позитив. И особенно вот это в сельской местности, там же больше некуда, кроме как либо самому пойти в самодеятельность, попеть вечером, а потом на концерте выступить, значит, 8 марта, либо посидеть в зале, посмотреть, поймать какое-то такое праздничное настроение. Вот это называется как бы компенсаторная функция, которая компенсирует нам те моральные затраты, которые мы несем ежедневно. И мы не должны забывать, что она часто невозвратна в рублях. То есть вот мы вложили в создание коллектива, пошили им костюмы, они там работают в нашем дворце культуры. Замечательно. Где деньги? Нет денег, потому что билеты на них не продаются, ходят все просто так. Но мы компенсировали людям те проблемы, которые сейчас возникают. У людей он как-то сходил, отдохнул душой, отвлекся. И завтра опять с хорошим настроением на работу.
В одном из интервью вы упомянули о том, что вот чиновником ощущаете себя только в момент, когда подписываете документы, ставите подпись. А все остальное время вы себя чувствуете таким творческим менеджером. Вот что это значит, и все-таки можно ли такой творческий процесс как-то в рамки загнать?
Творческий процесс можно и нужно загонять в рамки, чтобы как бы сам по себе процесс не растекался по древу, что называется. Потому что процесс создания продукта какого-то, будь то спектакль, будь то праздник, он сопряжен с определенными там, мероприятиями, с определенным финансированием, с определенным регламентом работ, которые необходимо провести. И здесь, чем больше ты с большим творчеством к этому подходишь, тем интереснее получается и процесс, и в конечном итоге результат. То есть не просто там мы болванку каждый день пилим, да, у нас каждый 8 марта оно отличается от прошлогоднего и прочие праздники. Почему? Потому что мы творчески подходим. А вот само по себе культуру загнать в рамки или управлять культурой вообще невозможно и бесполезно. Но мы должны создавать условия. Вот я всегда говорю, наша задача не управлять культурой. Мы это не можем сделать. Мы создаем условия. То есть мы создаем условия, когда люди приходят к нам, когда люди видят, что здесь им комфортно, и начинают заниматься, начинают развивать свои таланты. Мы не можем сказать, что вот сегодня нам дайте 1 000 000 000 рублей, завтра у нас все на скрипках будут играть. Да не будут, даже если мы их там каждому по скрипке купим. А если мы создадим условия, когда я могу ребенка, например, привести, и там действительно будет нужное количество инструментов, а не как сейчас, нужное количество педагогов, хорошие классы оборудованные, почему бы мне не отвезти ребенка после школы туда? Создадим такие условия, соответственно, будет у нас развиваться и культура в том числе.
Ну, будем надеяться, что этот год станет тоже культурным, не менее культурным, чем прошлый год.
Южноуральцам будет интересно.
Да, и будут и посещать и театры, и музеи, и выставки.
Все библиотеки.
И библиотеки тоже, обновленные.
Большое спасибо за беседу.
Спасибо большое, Алексей Валерьевич.
Большое спасибо вам.
Тем временем, уже в это воскресенье концертный зал «Родина» приглашает всех на большой международный фестиваль «Орган без границ». Он будет длиться 2 месяца. В Челябинск съедутся именитые органисты из разных стран. К слову, на его проведение Челябинская филармония выиграла грант правительства России.
18 января в органном зале выступят Даниэль Зарецкий из Петербурга и южноуральский органист Владимир Хомяков. Этот дуэт откроет фестиваль. Что ждет зрителей дальше, расскажет директор органного зала Ирина Андреева.
Это настоящий фестиваль фестивалей, потому что в него вошли 3 направления. Первое – это новые органные движения. Потом у нас будут звучать традиционный джаз на большом органе. Это будет 4-й фестиваль, который будет в Челябинске проведен. И в заключение мы покажем уральские хоровые ассамблеи. А уральские хоровые ассамблеи, сразу понимаете, какой это масштаб. То есть мы покроем весь регион Урала. И мы приглашаем 6 коллективов в участие на уральских хоровых ассамблеях. Это коллективы, которые всем знакомы. Это очень такой высокий уровень представительства. Это будет российская академическая капелла имени Юрлова. Будет коллектив из Сербии. Потом у нас приезжает коллектив из Крыма хоровой. Называется коллектив «Таврический благовест». Будет очень интересная программа, которую исполнит наш камерный хор совместно с Александром Филипенко. Это будут поэмы памяти Сергея Есенина, всем уже известная и всем уже полюбившаяся. Потом у нас будет в гостях коллектив из Екатеринбурга. Это симфохор под управлением Веры Давыдовой. Это коллектив новый, который очень ярко себя проявил за несколько лет их существования. И закроем наш фестиваль коллективом, который тоже все знают и любят. Это камерный хор Минина.
В Впрочем, на этом концертная программа в зале «Родина» не закончится. Весной пройдут «Дни Баха» на Южном Урале, «Леди Орган» и «Семейные странички».
Наша первая страничка – концерты для новобрачных. Вторая страничка – «Приближение чуда». Это концерты для будущих мам. Третья страничка – концерты в ползунках. Детки наши подрастают. Четвертая страничка – «Воскресная филармония». И мы хотим привлечь этим фестивалем, этой вот семейной страничкой, не только детей, но и их родителей. Потому что семейное творчество – это творчество, которое будет прорастать и следующие поколения.
Не забыли филармонии и о том, что 2015-й объявлен годом литературы. В планах запустить проект «Музыка и слово», где на фоне органа будут звучать стихи.
Это была программа недавно открывшегося концертного зала «Родина». А о том, как культурно провести выходные, мы расскажем вам в рубрике «Афиша», которая будет постоянной в нашей программе. Итак, начнем с театров.
В субботу в Театре оперы и балета можно послушать величественную оперу «Князь Игорь». Источником для либретто стал памятник древнерусской литературы «Слово о полку Игореве». Режиссер оперы Георгий Исакян подчеркивает, что это произведение не только о любви к родине. В современном прочтении на первый план выходит лирическое начало. Действие на сцене будет разворачиваться стремительно, и зрители не успеют заскучать. Жемчужиной этого действия критики называют танцевальную сцену «Половецкие пляски». Особое настроение создадут хоры. Русское многоголосие будет проникновенным и задушевным, а временами буйным и беспечным. Такая палитра музыки, звуков и движений доставит зрителям истинное наслаждение. Начнется опера в 6 вечера.
В выходные можно оценить и киноленту «Несломленный». Ее режиссер Анджелина Джоли. Фильм рассказывает удивительную историю жизни Луи Замперини. Он выступал на Олимпийских играх 1936 года в Германии. Был летчиком в годы Второй мировой войны. Попал в плен и перенес ужасные пытки. В послевоенные годы он стал известным проповедником и нашел силы публично простить своих мучителей. Жизнь Луи Замперини оборвалась несколько месяцев назад, но легенда будет жить вечно, ведь он несломленный.
В зале камерной органной музыки в эти выходные ждут самых маленьких слушателей – от 3 до 4 лет. Здесь пройдет встреча с весьма необычным названием «Концерт в ползунках». Знакомство с миром музыки малыши начнут с мелодий Петра Ильича Чайковского. Начало в 10:30.
Ну а более взрослую публику органный зал приглашает на концерт музыканта из Петербурга Даниэля Зарецкого. Он выступит в дуэте с южноуральским органистом Владимиром Хомяковым. Когда? 18 января в 18 часов.
В Краеведческом музее открылась выставка «Нагайбаки. История и традиционная культура». О том, что в Челябинской области есть Нагайбакский район, знают многие. Хотя бы потому, что там находится село с громким названием Париж. Однако далеко не все знают об особенностях и культуре нагайбаков. Это малочисленный народ, который проживает только в нашем регионе. На выставке посетители смогут увидеть текстиль, домашнюю утварь, инструменты и предметы православного культа нагайбаков. Гости узнают о формировании этноса и его истории, познакомятся с семейными и календарными обрядами нагайбаков, представится возможность и попробовать блюда традиционной кухни.
А сейчас о погоде.
Сегодня днем на Южном Урале ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшой снег. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области минус 1, минус 6. В Челябинске 1-3 ниже нуля.
На этом мы прощаемся с вами. Программу «Культурный патруль» подготовили и провели инженер вещания Иван Кобылин, звукорежиссер Алексей Речкалов. В студии у микрофона были Юлия Меньшикова
и Семен Татьянченко. Культурных вам выходных!
Следующий эфир ровно через неделю.
Радио «Южный Урал». Мы вещаем на Европу и Азию.